Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание, второе послание к Тимофею, 3 глава, с 13 по 17 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что в тебе велено, зная, кем ты научен. Притом ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Аминь. Сегодняшняя тема воскресного служения я назвал «Мудрость Слова Божьего». Я очень долго, на протяжении многих лет, читал эти стихи, и у меня было вот несколько лет в планах вот, как бы написать проповедь относительно этих стихов, относительно вот конкретно 16 стиха, но как-то я был не готов, или не было такого откровения. И вот настал тот момент, когда я сегодня хочу поделиться на основании этих стихов. Это очень простые стихи, я думаю, это очень важные стихи, потому что Слово Божье, оно производит внутри нас веру. На основании, на фундаменте веры Бог действует в нашей жизни. И сегодня я хочу с вами об этом поделиться. Вот сейчас мы видим, что это послание, если мы посмотрим, что это второе послание Тимофея. Но если мы посмотрим начало этой главы, третьей главы, обратите внимание, что здесь написано. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Если мы посмотрим в оригинале слово «тяжкие», там написано слово «жуткие». И вот Писание, апостол Павел говорит, что в последние дни наступят времена жуткие. А почему они будут жуткими? И здесь написывается, вот какие люди будут. Вот второй, третий, четвертый стих, тут написано, «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивые». И дальше написано, что «вид, имеющий вид благочестия, сила же его отвергшей». Недавно, буквально 3 дня тому назад, я просматривал новости и наткнулся на такую новость. Это настолько как бы коснулось моего сердца, ну, в плане негативного, в том плане, что было такое возмущение, была такая боль. История в том, что в одном городе России один мужчина, он совершил надругательство над 2 девочками 8 и 13 лет и впоследствии убил их, очень жестоко убил. Но получилось так, что он сошелся с женщиной, вот, жил с этой женщиной, и потом получилось так, его мы не могли поймать вначале, потому что перед этим он снял все свои сбережения, совершил это преступление и скрылся. Но впоследствии его поймали, и потом еще узнали, что он, оказывается, за это же преступление сидел. И женщина, которая с ним жила, она об этом даже не знала. Я думаю, насколько нужно быть именно таким жестоким, вот настолько... быть вот обольщенным, что совершать такие преступления. Но вот эти вот 2 дня, вот, знаете, вот это в голове крутится, и сейчас даже во время восхваления это вновь всплыло в мое сердце. И я так подумал, ну, конечно, не произошло просто так. Если бы этот человек бы знал бы Священное Писание, даже если бы он бы сидел, то я думаю, благодаря тому, что он коснулся Священного Писания, Бог бы коснулся его, возможно, он был бы другим бы человеком. Возможно, женщина, которая сошлась с этим человеком, не знаю, что случилось, почему она развелась с мужем, но так получилось. Но если бы она тоже знала бы Бога, она бы не сошлась бы с этим человеком, потому что это называется прелюбодеяние. То, знаете, конечно, сейчас очень сложно искать виноватых и причин, почему это произошло. Но Священное Писание говорит, что времена будут жуткие. Люди будут такими. Но почему? Потому что есть те вещи, которые мы можем видеть физическими глазами. Но есть те вещи, которые мы не можем видеть физическими глазами. Это духовный мир. Если мы немного вернемся назад, то есть Первое послание Тимофею, это тоже апостол Павел пишет. И в 4 стихе, в 4 главе, смотрите, что здесь написано. Подобные слова Павла, но уже не с позиции то, что видят люди, не то, что проявляется через людей, видимо, но здесь он говорит уже о духовном мире, а то, что невидимо человеческими глазами. И вот тут написано 4 глава с 1 стиха. «Души ясно говорит». Обратите внимание, что здесь также написано: «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И вот здесь Павел в первом послании открывает духовную сторону. Почему люди становятся такими? Откуда это все исходит? Не просто люди становятся такими, но есть духовный мир, есть духовная власть, есть духовные существа. И здесь конкретно написано, тоже написано, что во времена последние отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям. И дальше написано учением бесовским. То есть есть определенные учения, которые несут бесы. И есть духи обольстителей. В оригинале написано, это обманщики. И Писание говорит о том, что через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей. Есть люди, которые являются лицемерами. То есть при жизни они, при других людях они одни, а внутри они совершенно другие. И вот Слово Божье, Священное Писание, оно позволяет нам видеть то, что невидимо физическими глазами. Священное Писание, оно позволяет нам увидеть духовный мир, откуда все это исходит и откуда это все рождается, откуда это появляется. И самое главное, Бог показывает через Священное Писание, как с этими вещами мы можем справляться, как мы можем эти вещи преодолевать. И дальше написано, что Писание говорит о том, что они будут внимать. Будут люди, знаете, тут написано, что некоторые отклонились от веры, оставили веру. То есть, другими словами, это люди, которые знали Бога. Они были верующими, но в какой-то момент они обольстились. То есть они прислушались, стали слушать учения другие. И это не происходит мгновенно, это происходит постепенно. Это происходит потому, что люди, как верующие, не знают Священное Писание так, как оно есть, так как Бог говорит. И когда человек не изучает Писание, и когда человек не имеет личных отношений с Богом, то легко его уклонить от истины. И этими вещами занимается дьявол. Этими вещами занимаются духи-обольстители и занимаются бесы. И впоследствии вроде люди хорошие внешне, но внутри они совершенно другие. И потом, когда Павел пишет второе послание Тимофею, он говорит, что последние дни будут времена жуткие, и вот люди будут вот такие, такие, такие. И конкретно описывается. Если мы посмотрим книгу «Деяния», 20 глава, 29 стих, тут написано: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Знаете, Священное Писание говорит, что эти люди будут выходить среди верующих людей. Они будут находиться, они будут появляться из церкви. И самое важное, чтобы нам не оказаться под их влиянием, а еще важнее, чтобы нам самим не оказаться такими. И для этого нам очень важно иметь личное отношение с Богом. Нам очень важно изучать Священное Писание. Нам очень важно, чтобы, изучая Священное Писание, мы могли видеть духовный мир. Если посмотрим Псалом 118, 105 стих, там написано слово «Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть Писание говорит, что Слово Божие – это как свет, и Слово Божие – это как светильник. А светильник и свет необходим только тогда, когда нет света, когда человек находится в темноте. И вот этот духовный мир, он невидим физическими глазами. И благодаря Слову Божьему, благодаря то, что Бог дает нам Священное Писание, мы можем видеть в темноте, мы видим духовный мир, откуда это исходит и к чему это приводит, и как нам реагировать в той или иной ситуации на основании Слова Божьего. И когда мы поступаем на основании Слова Божьего, ответственность за наши действия берет Господь. Аминь. Потому что, когда мы живем по Слову Божьему, мы поступаем по вере, а Бог действует по вере нашей. Поэтому настолько важно изучать Писание, насколько важно принимать это Писание. Когда Моисей умер, И Бог поставил Иисуса Навина во главе израильского народа, чтобы израильский народ ввести Ханаанскую землю. И Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, там написано, Бог дает слово Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот на самом, смотрите, как Бог, Он наставляет, Он говорит, что делать Иисусу Навину. На Нем огромная ответственность, за Ним огромный народ, которого Он должен ввести в обетование Божье. И Он говорит, изучай Писание. Он говорит, день и ночь. Ну, хотя бы давайте начнем днем изучать. И когда ты начнешь днем изучать, Писание будет и ночью тебя научать, когда ты будешь даже спать. И есть причина, чтобы в точности исполнять его. Не просто примерно, не просто как мне удобно, не просто как я хочу, а Писание говорит, в точности исполнять. И тогда будут определенные последствия, которые Бог дает гарантию. Если мы посмотрим еще один стих, книга Иакова, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Мы видим, что Писание говорит, те люди, которые будут изучать закон Божий, они будут счастливые, счастливые в своих действиях. И сегодня я хотел бы поделиться вот именно Тимофея, которого сейчас мы читаем, наставляет Павел. И самое первое, что здесь написано, смотрите, в первом стихе, в пятом стихе, тут написано, «Притом, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, уверен она в тебе». Это потрясающее слово, которое, я думаю, Павел не просто так написал Тимофею, не просто напомнил ему, не просто сказал факт, в чем и откуда вера у Тимофея. Я думаю, это сегодня через это слово Бог нас учит. Потому что мы видим, что Павел говорит, что духовное основание веры у Тимофея, оно зародилось в семье. То есть мы видим, что Тимофей, он в третьем поколении верующий, потому что его бабушка, его мама были верующими. Если мы посмотрим 1 глава, 3 стих, это Павел пишет. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». В начале этого стиха написано. Ну, Павел пишет возлюбленному Тимофею, ну, сыну моему, да, который родил он. И дальше, а третий, благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. То есть Павел, он свидетельствует о себе. И он говорит, что он служит Богу от прародителей. То есть мы видим, что Павел, он как минимум был тоже в третьем поколении верующим. В тот момент он не верил в Христа, но он верил в закон Божий, он знал Слово Божие, знал Священное Писание и верил в Бога, как он был научен. И вот мы видим, что он ясно понимает, насколько иметь благословение быть в семье верующих. Это особенное благословение. Некоторые люди, они возлагают формирование веры, воспитание веры на церковь. Я хочу сказать, что, конечно, церковь – это важно, важна. И в церкви люди научаются, поучаются, но формируется вера, она в семье. А люди ходят в церковь – это следствие веры. Если мы посмотрим Деяния, 2 глава, 47 стих, смотрите, что здесь написано. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть мы видим, что в церкви они были уже приложены, и они были спасаемы, то есть уже готовы ко спасению, и они были приложены Богом к церкви. Но семья, в семье, именно в семье формируется вера. И очень большая проблема, когда родители, они возлагают на церковь. Церковь, она помогает, церковь, конечно, она способствует. Церковь, она более, может быть, как-то через учителей, через пастырей, через апостолов она делает твердое основание веры. Но именно спасающую веру, именно веру живую. Потому что именно в семьях где родители верующие, это на самом деле особенное благословение. Почему? Потому что если родители неверующие, и дети начинают веровать в Иисуса Христа, то я хочу сказать, такие родители неверующие, они не остаются равнодушными, они не остаются, знаете, в стороне. Они делают все, чтобы отвратить ребенка от веры. И тот ребенок, который, познав истину, он стоит перед выбором, Бог или родители. И вот, знаете, детям очень тяжело принять выбор. Почему? Потому что они находятся под властью родителей. И самые близкие – это родители, они противостоят их вере. И немногие дети могут устоять. Но когда родители верующие, то родители, они сподшествуют их вере. И когда родители верующие, то не только написанное Слово Божье, но в своих семьях они видят живой пример исполнения Слова Божьего, реализации Слова Божьего и как Слово Божье работает в жизни родителей. Но это будет на самом деле только так, когда родители на самом деле являются таковыми, настоящими верующими. И поэтому дети, которые имеют верующих родителей, это особенное благословение. И, может быть, дети изначально не понимают, потому что они всегда, знаете, обижаются, что им то запрещают, это запрещают. Но когда они взрослеют, и когда они сами становятся родителями, они на самом деле понимают, насколько это была огромная привилегия, насколько это было большое благословение от Господа, когда Бог предложил им верующих родителей. Поэтому и сегодня я обращаюсь не только к молодым людям, чтобы они по-другому смотрели на своих родителей верующих, но чтобы как мы, родители, становились настоящими верующими. Не просто родителями, а родителями, которые знают и служат Богу, которые живут на основании Слова Божьего, потому что мы являемся живыми примерами для наших детей. И вот мы видим, что Тимофей, он на тот момент, да, когда его родители, там бабушка, по крайней мере, веровала в Бога, тогда еще не было Иисуса Христа. И эта бабушка веровала, и ее вера, она была на самом деле нелицеменная. И вот мы видим, что впоследствии, как здесь написано, то, что Тимофей принимал в семье, то, что Тимофей видел, слышал Слово Божье, это привело его к вере во Христа Иисуса. Поэтому насколько нам очень важно понимать, насколько на нас, родителях, есть большая ответственность. И в большинстве дети формируют свою веру не в церкви, а в своих семьях. Потому что в церкви они находятся всего лишь 2 часа в воскресенье. Ну, может быть, кто-то еще на молодежное ходит или на детское служение. Но основное время они находятся дома. Поэтому мы, как родители, являемся для них на самом деле живым примером, какой есть верующий человек. Аминь. Дальше я хотел бы поговорить о том, что мы видим, что в Писании говорит о том, что Павел говорит, ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут тебя умудрить во спасение. И вот мы видим, что Павел говорит, напоминает ему, что он с детства знает Священное Писание. И обратите внимание, что Павел говорит, я верю, что у тебя нелицемерная вера. То есть она настоящая вера, основанная на Слове Божьем. Знаете, с детства на самом деле дети способны воспринимать Слово Божье. И они способны понимать Слово Божье. И я хочу сказать даже больше. Дети, они более восприимчивы к Слову Божьему, нежели взрослые люди. Помните, как Иисус сказал, если не будете как дети, не можете войти в Царство Божье. Потому что дети, они верят, знаете, на 100%. Они принимают так, как есть, как родителям говорят. И вот мы, как люди, мы очень должны научиться воспринимать Слово Божье как дети. Знаете, возможно, наш разум не воспринимает. Возможно, это как-то не укладывается на нашей голове, как это возможно. Но если Бог это говорит, значит, это возможно. Если Бог говорит, значит, так и есть. И поэтому мы видим, что Павел говорит, ты с детства знаешь Священное Писание. Знаете, это удивительно, когда дети с детства знают Священное Писание. Но проблема, когда родители начинают своих детей воспитывать по традициям. Мы вышли из разных народов, и у каждого народа есть свои традиции. И иногда эти традиции соответствуют Слову Божьему, а иногда они не соответствуют Слову Божьему. И когда родители, будучи верующими, они продолжают воспитывать детей по своим традициям, это большая проблема. А почему так? Потому что они говорят, вот меня так воспитывали, поэтому я так воспитываю. И традиции, на самом деле, они всегда, знаете, имеют духовное основание. И очень страшно, если они не соответствуют Слову Божьему, потому что из прошлого вносят в настоящее, которое потом влияет и на будущее детей. Обратите внимание, когда Бог вводил израильский народ в Ханаанскую землю, помните, что Он сказал? Он сказал такое повеление: «Уничтожьте все народы». Семь народов, которые должны были уничтожены, дети, взрослые, бабушки, дети, полностью должны были народы уничтожены. И когда я первый раз читал эти моменты, я не понимал, почему Бог вот такой жестокосердный, почему Бог, Он повелевает уничтожить все народы. Да потому что эти народы, они были идолопоклонниками. Потому что не только в своих семьях, но целые народы, конкретно там написано семь народов, которые ввели в идолопоклонство, они воспитывали так, как они были сами воспитаны. И впоследствии это было настолько, они впали в грех, настолько они были для израильского народа страшны тем, что если бы израильский народ их оставит, то они бы могли ввести в заблуждение израильский народ. Они бы обольщали израильский народ. И в конце концов так и произошло. Часть людей из этих народов, они остались. И они были всегда тем камнем преткновения, когда израильский народ впадал в грех. И поэтому, если мы видим, что Павел говорит Тимофею: ты с детства научен Священному Писанию, и которые могут тебя привести ко спасению, которые могут тебя умудрить к вере в Иисуса Христа. И поэтому, если мы хотим, чтобы дети оставались в вере, если мы хотим, чтобы мы оставались в вере, нам очень важно всегда основываться на Священное Писание. Когда это в детстве, это прекрасно. Но если у вас не получилось быть в детстве, именно иметь таких родителей, то сами станьте такими родителями. Никогда не поздно начать изучать Священное Писание. Давайте мы посмотрим дальше, что он пишет. 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Писание говорит, что оно, все Писание богодухновенно. К этому Писанию невозможно что-то прибавить или что-то убавить. В Священном Писании написано «достаточно для жизни благочестия». Достаточно, чтобы решить любой вопрос в этом мире. Достаточно, чтобы получить любой ответ, который сегодня, может быть, затрагивает вас, и вы не видите и не знаете. Слово Божие способно ответить. И я хотел бы сегодня немного остановиться на четырех моментах. А конкретно здесь написано четыре момента, что Слово Божие делает. И оно, в Библии написано, полезно. И дальше четыре момента. Для научения, обличения, исправления и наставления. Четыре вещи. И самое интересное, тут написано «полезно». Да? Вот сейчас современные люди, они занимаются, вот как-то я читал какую-то статью, и там было такое ПП, сторонник ПП. Я думаю, что такое ПП? Потом стал спрашивать, а написано «полезного питания». И, в принципе, есть, знаете, полезная физкультура, да? И на самом деле эти вещи неплохие, нормальные. Но они полезны для чего? Они полезны для нашего тела. Но Священное Писание, оно полезно для нашего духа. И вот сейчас я хотел бы сегодня остановиться вот на четырех моментах. Вот тут первое написано, оно полезно для чего? Для научения. Правильно. Чтобы учиться. Но если мы посмотрим, давайте на нашу жизнь. Дети, вот те дети, которые у нас рождаются, мы учимся очень много времени. Например, детей в детский сад отправляют с 3 лет, да? А кто-то умудряется еще в 1.5 года в ясли отправлять. До скольки лет мы там находимся? До 7 лет, да? Я думал вчера, до скольки? До 6 написал, оказывается, до 7 лет. А потом в школе сколько мы учимся? Кто-то 9 классов, а кто-то 11, да, классов, ну, 11 лет получается. Потом еще 9-10 лет в школе мы учимся. Потом идем в высшее заведение, среднее или высшее заведение. Сколько там учимся? там 3, там кто-то 4, кто-то 5, а еще кто-то 7 лет, да? И в общем получается с рождения дети лет 20 только учатся. 20-21 они учатся. А кто еще не успел учебное заведение закончить в свое время, он еще потом и ему 40-50 лет, он там заочно учится. И вот смотрите, я к чему это говорю, что очень много времени, лет 20 примерно, человек тратит, чтобы учиться. А для чего учиться? Для того, чтобы стать кем-то и занять определенную нишу в этом мире. Вы согласны? Вот для этого, чтобы там и учимся. Но чтобы нам знать Бога, чтобы иметь отношение с Богом, чтобы знать о Царстве Небесном, оказывается, тоже надо учиться. Нужно тоже учиться. Но сколько мы тратим времени для того, чтобы учиться этому? Сколько мы прилагаем усилий для того, чтобы учиться этому? Но дело в том, что чему мы учимся ради этого мира, оно однажды закончится, а некоторые дети даже и не успевают это применить в своей жизни. Но тому, чему мы учимся относительно Божьего, через Слово Божье, это помогает нам на всю жизнь. Это влияет на будущее поколение, даже когда нас уже нет, на наших детей, на наших внуков. И это влияет на нашу вечность. Так насколько нам важно учиться Слову Божьему? Оно полезно для нашего духа. Оно полезно. Но некоторые люди до сих пор они не прилагают никаких усилий. Если человек до сих пор не поступает по Слову Божьему, то этот человек до сих пор еще не научился. И не важно, сколько лет он ходит в церковь. Это абсолютно в любом вопросе. Абсолютно в любом вопросе. Возьми отношения с женой или с мужем. Возьми отношения сна относительно пищи, относительно служения твоего отношения. Любого вопроса. Если ты в этих вопросах не поступаешь до сих пор по Слову Божьему, нам нужно продолжать учиться. И, по крайней мере, научиться этому. Знаете, мне сыновья говорят, вот, пап, ты закончил на электрика, да? Но все равно ты же не работаешь электриком. Зачем тебе это нужно было? Вот зачем? Я говорю, зато я отучился на электрика, а теперь всю жизнь я электрику делаю сам в нашем доме, в церкви все сделал, и если кому-то нужно, тоже могу помочь. Знаете, чему ты научился, это останется с тобой. И ты этим можешь служить, и ты можешь это делать. Но если ты не научен, то тебе нужно потом будет потратить время. Вот так же и относительно Слова Божьего. Если ты научен, ты знаешь, как поступать. Ты знаешь, как реагировать в той или иной ситуации. Но чтобы так поступать, тебе нужно научиться. И вот Священное Писание, оно полезно, потому что оно учит нас. И не просто на электрика. Оно учит нас абсолютно во всех сферах нашей жизни. Абсолютно. Насколько просто ты готов к этому? Давайте мы посмотрим второе. Тут дальше написано, оно полезно для обличения. Вот интересно, вот перед каждым моментом тут написано для, 4 раза. Да? Можно было написать для и перечислить, но Слово Божие почему написано так, чтобы для, конкретно, чтобы, наверное, подчеркнуть. И вот сегодня я подчеркиваю. И написано для обличения. То есть, другими словами, это вскрыть вот эти невидимые истинные мотивы. То есть, другими словами, Слово Божие, оно показывает не так, как все видят, или даже как ты сам видишь, а так, как на самом деле есть. Я хотел бы на одном примере. Евангелие от Иоанна, 8 глава, там написана одна ситуация. Книжники и фарисеи, они обнаружили женщину в прелюбодеянии и приводят ее к Иисусу. Помните такой момент? История называется «Взятая в прелюбодеянии». Они приходят и они говорят Иисусу, в законе Моисеевом написано, что такую женщину, ну, то есть обвиненную в прелюбодеянии, нужно побить камнями. Что ты скажешь? И мы видим, что Иисус молчит. Он молчит, и они опять его спрашивают. И смотрите, что Иисус говорит. Он говорит всего лишь одну фразу. Он говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И дальше написано, он дальше начинает писать, и дальше повествование этой истории написано, что все обличаемые совестью стали уходить от старших до меньших. Смотрите, тут написано «обличаемые совестью». Но что их обличило? Одна всего лишь фраза, слово, которое сказал Иисус. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Иисус не стал выяснять, кто прав, кто виноват. Он не стал доказывать и вступаться за эту женщину. Он просто сказал одно слово Божье, которое вышло из уст Иисуса Христа. И вот мы видим, что все обличаемы совестью. Смотрите, интересный такой момент. Эти люди, книжники и фарисеи, в Библии написано, это те люди, которые верят в Бога. Это люди, которые очень хорошо знают закон Божий. И вот эти люди, они что сделали? Они обвинили эту женщину. Они привели и хотели через эту женщину обвинить кого? Иисуса. И вот мы видим, но они не видели, что они сами являются грешниками. И вот очень часто большая проблема у людей, что мы ищем проблему в других людях. Мы ищем виноватых не в себе, а в ком-то. Но Слово Божие, которое вышло от уст Иисуса, оно показало, кто, какие они на самом деле есть. И очень часто нам очень важно принимать Слово Божие для себя, не для кого-то, а для себя. И когда оно будет принимаемо для себя, многие вещи исправятся в нашей жизни. Многие вещи изменятся в нашей жизни по отношению к другим людям, по отношению к Богу и даже к тем ситуациям, которые окружают нас. Поэтому мы видим, что Слово Божье, оно, знаете, так очень корректно. Оно очень, знаете, с любовью. Оно настолько показало, какие на самом деле они есть. И оно обличило их. И они не обвинили эту женщину. Они не обвинили Иисуса Христа. Я думаю, что-то в их сердце поменялось. Вот то же самое, когда мы принимаем Слово Божье. Оно иногда обличает нас. И когда мы принимаем это Слово Божье для обличения, оно изменяет нас. Оно полезно для нас. Давайте мы посмотрим дальше. Тут написано, оно полезно для исправления. В оригинале это слово написано «выпрямление». То есть то, что было криво, оно выпрямилось. На примере строительства. Если кто-то занимается строительством, наверное, он сейчас хорошо поймет. В строительстве очень важно, это та невидимая часть, это фундамент. И если фундамент заложить неправильно по горизонтали, я еще раз обращу ваше внимание, оно невидимо, оно находится в земле. Но это самое важное, с чего начинается строительство. И если будет кривизна и будет неправильный уровень по горизонтали, то впоследствии по вертикали, когда будет выстраиваться дальше здание, оно будет иметь наклон и будет иметь кривизну. Не знаю почему, позавчера мне такой сон приснился. Сплю я и слышу грохот такой. Пфф. Я просыпаюсь, выглядываю в окно. А почему-то приснился дом, где я жил в детстве. Ну, в пятиэтажном доме в Южном. И почему-то возле моего дома оказался небоскреб, и он упал. Ну, вот так, завалился. И у меня такая мысль, а почему он завалился? Откуда он появился? Вот, знаете, проснулся и прокручиваю. А в это время я писал эту проповедь. И знаете, я думаю, Бог мне просто показал, как это работает. Если по горизонтали не поставить правильный фундамент, ровный по уровню, то впоследствии будет и вертикальное неправильное строение. И поэтому очень важно, чтобы вначале определить эту кривизну и вначале Очень важно исправить ее, иначе будет поздно. И вот Писание говорит, что Священное Писание, Слово Божие, оно полезно для того, чтобы исправить. А что значит исправить? Значит, если оно было уже неправильно, если что-то уже пошло в неправильном направлении, если что-то уже начинает портиться, то Библия говорит, что можно исправить, оказывается. Можно изменить. Если сегодня твой брак рушится, если ты видишь в своем здоровье какой-то недуг, если ты видишь очень плачевное финансовое положение, знаете, ты можешь это все исправить. Ты можешь изменить. Бог может это сделать через Священное Писание. Поэтому нам очень важно... Сегодня я хочу, конечно, поговорить о глобальном. Когда люди уклоняются от Бога, очень важно это определить и потом это исправить. Потому что впоследствии будут плачевные результаты, если этого не сделать. Будут люди, которые всю жизнь верили в Бога, а в конце концов попали в ад. Очень много будет таких людей. Потому что Писание говорит, что мы можем прийти к Богу только через Иисуса Христа. Он есть путь, истина и жизнь. Но в этом мире очень много людей верят в Бога. И очень важно, в какого Бога они верят. Даже люди, которые верят в Иисуса Христа, мы сегодня писали, Павел предупреждает, что будут учения бесовские, будут лжепророки, будут те люди, которые будут пытаться даже избранных отвратить от веры. Поэтому насколько нам сегодня очень важно смотреть на свою духовную жизнь, в кого мы верим и как мы верим. И поэтому есть слово такое «грех». Знаете, да, грех? В оригинале на греческом языке это слово, оно звучит как «хамартия». И смысл этого слова, оно имеет значение «мимо цели». То есть имеет, подразумевается, когда ты стреляешь из лука, и стрела летит мимо цели. Вот это и есть хамартия. Ну, у нас написано грех, а там написано хамартия. И значение этого слова грех, ну, мимо цели. То есть, другими словами, когда человек находится в грехе, то впоследствии, конечно же, будет смерть. Похоть, зачав, рождает грех, а рожденный грех, а зачав грех, рождает смерть. Но поэтому... Нам очень важно, чтобы мы понимали, что именно в этот моменте, когда человек грешит, нужно исправление. Нужно исправление, иначе будут большие проблемы. Давайте мы посмотрим Евангелие от Луки, что написано относительно Иоанна Крестителя и что он будет делать. Евангелие от Луки, 3 глава, с 3 стиха. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И вот мы видим, сейчас описывается Исаия, он пророчествовал об Иоанне Крестителе. И он говорил, что он будет нести служение, служение крещения покаяния. И что это значит? И Писание говорит, что кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. То есть, другими словами, единственный выход, когда человек находится в грехе, это покаяние. Иоанн Креститель, он крестил крещением покаянием. И что значит покаяние? Это не просто... Знаете, это начало, начало правильного пути. Покаяние – это исправление того, что было неправильно. И поэтому насколько нам сегодня очень важно, чтобы мы понимали, что значит быть крещенным. И когда проповедуешь Евангелие, то очень часто сталкиваешься с таким ответом: «А я крещенный». Многие люди, они, говоря крещенный, подразумевают, что они верующие. Но когда задаешь им второй вопрос, а что значит крещение, многие люди даже не знают, что это такое. Но вопрос в том, что верующие, я имею в виду верующие в Иисуса Христа, которые ходят в церковь, которые даже служат Богу, тоже порой упускают вот это понимание крещения. То есть крещение, я хочу сказать, что это не просто решение, и другими словами, это завет с Господом, что ты принимаешь решение жить в соответствии воле Божьей. И апостол Павел очень хорошо сказал в Галатам 2 глава, 20 стих, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой, да, Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот Павел, он, знаете, понимает смысл крещения. И когда он пишет это послание Галатам, он напоминает, он свидетельствует своей жизнью, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И он говорит, а что живу во плоти ныне, да? Что значит во плоти? А то, что сейчас живу земной жизнью, он говорит, я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, другими словами, он говорит, сейчас моя жизнь, она полностью посвящена Иисусу Христу. И моя жизнь, она полностью не ради себя, но ради Христа, ради Бога, который отдал Христа, который возлюбил меня и который предал себя за меня. Вот это и есть смысл крещения, когда уже не я живу, но живет во мне Христос. Когда уже не я ради себя живу, но живу ради Христа. Вот это и есть смысл крещения. Вот это и есть, когда ты заключаешь обет с Господом, а не просто ты окунулся и вышел из воды. Это видимое действие, которое человек делает. Но внутреннее решение, внутреннее состояние человека, когда он полностью посвящен относительно того, что Бог хочет относительно его жизни. И поэтому человек, знаете, верующий, он может даже порой не грешить против человека. При этом он может грешить против Бога. Каким образом это происходит? Это происходит, когда Бог определяет определенную цель для человека. Он дает ему призвание, наделяет его дарами и талантами для того, чтобы этот человек исполнил эту миссию, которую Бог ему дает. Но человек живет ради себя. Он ходит в церковь, он делает что-то, но он делает не то, что Бог хотел, чтобы он делал, но он делает то, что он хочет и считает это правильным. Если это соответствует Слову Божьему, он считает это правильно. Но это правильно, но может быть не для тебя и может быть не в это время. И вот когда, я сейчас говорю о глобальном, то есть Бог ставит цель, дает призвание, но когда человек не идет к этой цели, когда человек не исполняет свое призвание, вот и это и есть смысл греха, хамартии, когда Бог назначил ему цель, а он идет мимо цели. И вроде человек не грешит перед человеком, но он грешит перед Богом. И когда он перестает перед Богом, и он говорит, вот я делал то-то, я сделал то-то, я сделал то-то, а Бог скажет, я тебе не говорил этого делать. Я не планировал это для тебя. Да, это нужно было делать, но для другого человека. И получается, что человек потратил свою жизнь, вроде служа Богу, делая что-то для Бога, исполняя что-то, получая похвалу от людей. При этом Бог, он не планировал делать через него эти вещи. Поэтому насколько нам очень важно иметь водительство Святого Духа. Поэтому очень важно, и Библия говорит, что Писание, оно полезно для исправления. Исправления. И поэтому Бог нас хочет направить к той цели, которую Бог нам определяет. Это не просто только Царство Небесное. Это глобальная цель для каждого верующего. Но есть жизнь, в которой мы должны определять определенные дела Божьи, которые Бог предназначил для нас. А это может сказать только Бог. И последнее, о чем я хотел еще поговорить, здесь написано, даже не последнее, еще есть несколько моментов, здесь написано «наставление». Священное Писание, оно полезно для наставления. В оригинале это слово написано «для воспитания». Ну, в принципе, то же самое, но более понятно. Написано «для воспитания». То есть, другими словами, это процесс для определенного результата. Писание говорит, нам очень важно, ну, проходить такой момент, чтобы воспитываться Богом. Я хочу на одном примере. Знаете, вот правильно вести себя, есть две причины, почему себя правильно ведет человек. Ну, первая причина, почему, потому что он находится в определенном окружении, ну, или определенные обстоятельства диктуют ему правила, чтобы ему вести так. Ну, например, когда мы едем за рулем, и мы видим знак, например, 60, да, и мы видим знак камера. И вот что водители обычно делают? Они избавляют скорость, едут 60 до какого момента? До того, как камера закончится. Камера прошла и полетели. Да? Вот, то есть определенные обстоятельства диктуют нам, иначе будет наказание. А другие люди, они не нарушают правила, потому что они такие есть. То есть они просто законопослушные граждане. Они просто, неважно, если написано 60, есть камера, нет камеры, они едут 60. Камера не определяет их отношения и их действия. То есть два категории людей есть. Первое, потому что обстоятельства или окружение. Да? Например, есть люди, ну, курящие, ну, неверующие, которые курят и пьют. Они это делают один на один, они это делают, ну, в любом месте, и у них нет угрызений совести. Они курят и пьют. Давайте посмотрим на верующих. Эти люди, они не пьют, когда их окружают верующие. Но когда нет верующих, они позволяют эти вещи. Ну, ловили, да, мысль? Они позволяют. Другой пример. Я сейчас говорю про верующих. В церкви они молятся, восхваляют, изучают Писание, когда видят их верующие. Но когда они вне церкви и когда их не видят верующие, они этого не делают. А есть другая категория людей. Неважно, не в церкви или не в церкви, они и восхваляют Бога, и читают Священное Писание, и молятся. Почему? Потому что они такие есть. Потому что у них есть отношения с Богом, они просто, им не важно, смотрят на них, не смотрят, они это делают. И вот почему так происходит? Потому что невоспитанные. Я имею в виду духовные невоспитанные. Например, вот одни люди могут кричать там, да, там, на улице, там, обзывать, там, материться. А когда при родителях или при высокопоставленном человеке, там, начальник, они такие скромные, такие хорошо, тактичные, невоспитанные. А духовные, если сказать, они лицемеры. Вот так же и верующие бывают лицемеры. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 23 глава, там написано 7 раз. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. И поэтому очень часто, когда верующие, они говорят, ну почему моя жизнь вот такая вот? Почему вот так вот, вот так вот так? Ну, может быть, нам нужно заглянуть в себя и обратить внимание, что просто Слово Божие исполняется в жизни такого человека. Потому что Бог сказал горе таким людям, лицемерам. И поэтому и горе постигает в той или иной сфере. И поэтому нам нужно воспитываться. То есть получать наставление от Слова Божия. Воспитанный человек, неважно, он не будет и материться, когда один на один, и когда он с родителями, и когда он с начальником или с другим человеком. Неважно, он не матерится, он просто такой. Не пьющий человек и не курящий человек, ему не нужно скрываться. Он просто этого не делал, он освобожден Господом, и для него это не проблема. Но человек, который там при верующих не пьет, не курит, а там в миру позволяет тебе эти вещи, он говорит о том, что он еще до сих пор не наставлен. И так относительно каждой сферы. Но очень важно, чтобы мы научились, были наставлены, были воспитаны. Воспитанные, чтобы быть верующими во всякое время, и во всяком месте. Потому что Священное Писание говорит, что мы есть соль и свет для этого мира. Потому что верующий человек, это не важно, смотрят на него, не смотрят, он будет поступать так, как это соответствует Слову Божьему. Ну а причина всего, для чего все это нужно? Для чего это нужно учиться, получать обличение, получать исправление, получать наставление? Для чего это? Смысл? Причина, тут дальше написано, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И вот причина всего этого, для чего нам нужно стать таким человеком, тут написано, да будет совершен Божий человек. Нам нужно быть совершенными. Но кто-то сейчас скажет, ну да не бывает совершенных людей. Давайте мы посмотрим один пример. Я не говорю о том, что нам надо стать идеальными людьми. Не нужно стать супергероями. Однажды, когда юноша подошел к Иисусу и сказал, что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную. Помните такой момент? И тогда ему Иисус сказал заповеди исполнять. В одном Евангелии этот юноша сам перечисляет, а в другом Евангелии Иисус ему говорит, какие заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не убивай, почитай мать и отца. И тогда этот юноша говорит, я с юности, да, сохранил это. И помните, что Иисус говорит? Чтобы тебе быть совершенным, чтобы тебе быть совершенным, иди продай имение, раздай нищим, будешь иметь сокровище на небесах, бери крест и следуй за мной. Смотрите, Иисус говорит, я еще раз возвращаюсь к тому, что говорил до этого. Иисус говорит, все эти вещи нам нужны для того, чтобы стать совершенным Божьим человеком. И совершенный Божий человек – это тот, который готов взять крест и следовать за Иисусом. Нам не нужно брать крест Иисуса Христа, потому что крест Иисуса Христа может взять только Иисус. Ни один человек не может взять тот крест, который взял Иисус. Это тот крест, где Иисус совершил искупление, оправдание, спасение и освобождение для каждого человека. Но Бог дает нам каждому свой крест. У Иисуса была определенная миссия, было призвание на этой земле, которое Иисус совершил на 100%. И также Бог возлагает на нас определенное призвание, которое мы можем исполнить, которое Бог нам доверяет. И этот богатый юноша, он был верующим. Он жил на самом деле жизнью, исполняющей заповедью. Но было то, что Бог хотел сделать для него через него. И я думаю, если бы этот человек бы согласился бы с Иисусом, он был бы один из апостолов бы Иисуса Христа в тот момент. Но мы видим, что этот юноша, он отказался. Он не согласился с Иисусом. Он не захотел сделать то, что ему Иисус сказал. Я хочу сказать, что Иисус не собирался делать его бедным человеком. Но то богатство, которое было у него, оно мешало ему исполнить призвание, которое Бог запланировал для него. Это было препятствием. Возможно, он много тратил времени или что-то, знаете, это было то, что мешало ему. Вот в нашей жизни есть многие вещи, которые не позволяют нам исполнить волю Божью, не позволяют нам взять крест, не позволяют нам, чтобы нам иметь награду на небесах. И вот Писание говорит, чтобы тебе быть совершенным. Он сказал конкретно тому юноше, что нужно было сделать. Я думаю, каждому из нас Бог кажет что-то, то, что сопровождает нашу жизнь, то, что мешает нам взять свой крест и исполнить волю Божью. И только от нас зависит, насколько мы готовы принять это Слово Божье, насколько мы готовы принять то, что Бог нам скажет. Может быть, в чем-то прибавить или от чего-то избавиться. Я этого не могу вам сказать. Бог лично вам это говорит. Если вы на самом деле захотите этого. Не просто самосовершенствоваться, чтобы стать хорошим просто человеком. Не просто стать лучшим для себя или для кого-то. Совершенным – это быть приготовленным Божьим человеком. И дальше написано «ко всякому доброму делу приготовленным». И вот сейчас я на этом остановлюсь и закончу. Сами себе, вот знаете, по себе добрые дела из людей не выходят. Потому что Писание, оно говорит, знаете, относительно человека, оно, сердце человека, да, оно лукаво и крайне испорчено. Вот, вот такие люди без Бога. И Писание говорит, что последние дни будут времена жуткие, и люди будут такие. Потому что Слова Божьего в жизни этих людей нет, поэтому они такие. И даже если в нашей жизни не было Слова Божьего, возможно, мы были тоже бы такими бы. Но Писание говорит, что мы приготовлены для добрых дел. И добрые дела, они не исходят просто так от того, что мы такие хорошие. Нет. Они всегда побуждаемы Богом. Если мы посмотрим Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Давайте мы посмотрим относительно добрых дел. То есть добрые дела – это те дела, которые Бог считает добрыми. Не которые мы считаем, а которые Бог считает добрыми делами. Давайте мы зачитаем еще один Ефесянам 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы были некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, как так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Очень прекрасные слова. И вначале, смотрите, здесь написано о спасении, что мы благодатью спасены через веру. И Библия говорит, это Божий дар, не отдел, не от хороших, не отдел. Даже самые хорошие дела, они не способны спасти человека. Это благодать, которая приходит по вере. Но дальше он говорит, что мы спасены. И мы, дальше написано, и мы Его творение, созданное во Христе Иисусе. Дальше, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И дальше он говорит, итак, помните. Писание говорит, чтобы мы об этом не забывали. И дальше описывается, кем мы были. Какими мы были. В чем мы находились. Это очень страшные вещи тут написано. Тут написано, что мы были, это было время без Христа, отчуждены от общества израильского. Дальше написано, чужды заветов обетования. Мы были противники, мы были отделены от того, что Бог обетует. И дальше написано, не имели надежды. И дальше написано, были безбожники в мире. Вот представляете, вот это состояние и говорит, помните об этом, кем вы были. Но благодаря тому, что в нашей жизни были люди, которые совершили добрые дела, это было Евангелие, которое они доносили нам и через которое мы спаслись. И дальше написано, он говорит, теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. То есть, другими словами, добрые дела – это не то, что человека… Конечно, все те добрые дела, которые делают, там помощь, взаимоподдержка, все это замечательно, все это хорошо. Но есть причина, для чего мы, как верующие, должны это делать. И причина в том, как написано Римлянам, это написано 1 Петра 2 глава 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот смотрите, добрые дела, абсолютно все, которые мы делаем добрые дела, очень важно, чтобы в этом они увидели руку Божью. Писание говорит, дабы видели ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Конечно, когда тебе говорят спасибо, это приятно. Но не для этого, чтобы получить спасибо. Потому что Бог говорит, что если вы делаете, да, делайте так, чтобы правая, она не видела, что делает левая рука. Делайте тайно. Потому что когда вы это делаете тайно, человек не знает, кто это делает. И тогда кого он славит? Он славит Бога. То есть, другими словами, все дела, которые мы делаем, чтобы это людей подталкивало, обращало взор на Бога. Потому что не мы даем спасение, Бог дает спасение. Поэтому все наши дела, которые мы совершаем, очень важно, чтобы мы делали это во имя Иисуса Христа. Чтобы Бог прославлялся. Чтобы это обращало взор неверующих людей к Иисусу Христу. И чтобы они не получали просто временную помощь для этой земли, но чтобы они получали веру во Христа для того, чтобы они получили помощь, чтобы получить спасение. Чтобы не просто получить спасение, но пока они живут здесь на земле, чтобы они были способны исполнить волю Божью. Поэтому насколько важно и насколько драгоценно Священное Писание, насколько оно необходимо нам для того, чтобы нам, живя здесь на земле, научиться и быть способными исполнять волю Божью. И когда мы будем жить в соответствии этого, тогда Бог нам доверит другую миссию – найти таких людей, которые будут способны и других научить. И пусть Бог вас благословит. Пусть Слово Божье, оно будет всегда основанием мудрости вашей жизни. Основание всех ваших решений, которые возникают в вашей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл наше сердце. Ты стучался настолько долго, что мы услышали Твой стук, и мы открыли его для Тебя. Спасибо за то, что Ты до сегодня сохраняешь веру внутри нашего сердца. Ты подпитываешь, Ты оснащаешь, чтобы вера наша была крепка. Отец, и в эти последние времена, как Ты говоришь, времена жуткие, времена тяжкие, помоги нам устоять в вере. Помоги нам быть на самом деле твердыми, совершенными, чтобы светить этому миру, чтобы быть как маяк и освещать этому миру, чтобы люди, видя нашу жизнь, они видели направление к Тебе. Господи, помоги, чтобы мы могли проповедовать Евангелие не только словом, но мы могли и своей жизнью показывать Иисуса Христа этому погибающему миру. Господь, благослови каждого человека. И кто упал, кто отступил, Ты подними, оживи, воскреси и используй. Бог, я прошу Тебя, Ты благослови наш город Хабаровск, чтобы в каждом доме, в каждой семье был человек, который знает Тебя. Благослови начальство и власти, чтобы они имели страх Господень и имели богобоязненное сердце. Благослови наших родителей, наших детей, чтобы они знали Тебя, чтобы они знали, как Господа и Спасителя. Благослови все церкви в этом городе, чтобы каждая церковь снесла истину о Христе. Мы за все Тебя благодарим и молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Дорогая церковь, давайте мы сейчас будем восхвалять нашего Господа. Я хотел бы, чтобы вы не просто пели эту песню, но чтобы внутри вашего сердца, но через призму Слова Божьего появилось, знаете, такое понимание, ну, вот такое честное понимание. Вот что ты сейчас делаешь? Вот как ты сейчас живешь? Какие у тебя цели? И потом попросите Духа Святого, чтобы Дух Святой вам показал, на самом деле это то, что Бог хочет, чтобы вы делали. Или все-таки нет? И пусть Бог вам через Слово Божье, Духом Святым проговорит вашу жизнь. То Слово, которое вам необходимо. Не просто для решения какой-то проблемы, не просто для того, чтобы получить ответ в каком-то вопросе, но относительно всей жизни. Просто всей жизни. Какую цель Бог ставит для тебя? Какое призвание Бог определил для твоей жизни? Знаете,
Если Бог это имеет на твою жизнь, Бог это не будет от тебя скрывать. Он не будет это как-то так, знаете, тайно говорить. Он будет делать все, чтобы ты это знал. Может быть, другие люди не будут знать, но ты, чтобы это знал. И до тех пор, пока ты этого не знаешь, возможно, ты уже уклонился давно и идешь не в том направлении. И когда ты придешь к концу, может быть, оказаться ты не там, где Бог хотел видеть тебя. Возможно, сегодня кому-то нужно чему-то научиться. Возможно, кому-то сегодня нужно получить просто обличение. Знаете, когда люди обличают, это больно. Но когда Бог обличает, знаете, это как лекарство. Кому-то нужно сегодня выпрямить свои пути. А кому-то сегодня просто нужно вот это воспитание, наставление от Бога. Потому что уже, наверное, Бог смотрит на нас, говорит, сколько же можно ошибаться? Ну сколько можно себя вот вести так? И вот просто нужно определиться в каком-то вопросе, в каких-то словах, в каких-то действиях, чтобы это было раз и навсегда. И ты увидишь, насколько Бог велик в твоей жизни. Насколько Бог могуществен в твоей жизни. Насколько Бог продолжает тебя любить такой, какой ты есть. Но вопрос не в том, что Бог тебя любит. Вопрос в том, насколько я люблю Бога. И это определяет, я делаю что-то для Бога или не делаю ничего. Давайте мы сейчас будем восхвалять и просто войдем, знаете, на пути Господне. Просто направим свою жизнь на то, что Бог хочет сделать через нас. Давайте будем восхвалять.